Я шалело огляделся по сторонам. Обнаружил, что небо за окном только-только начало светлеть. А Техи сладко спит, положив руку на пушистый загривок одного из котят. И как эти зверюги умудряются пробраться в запертую спальню, вот чего я не понимаю и никогда не пойму. Немного покрутив головой и похлопав глазами, я пришел в себя настолько, что решил немедленно исполнить свой гражданский долг, связаться с Жуфиным и выложить ему результаты своих изысканий в сфере высокого шпионажа. Я уставился в потолок, кое-как сосредоточился и послал ему зов. Вообще-то я здорово подозревал, что мне придется его разбудить, но мой шеф откликнулся сразу же. — Что, уже не спите? — сочувственно поинтересовался я. — Не уже, а еще, — сообщил он. — Давай, Макс, рассказывай. Думаю, что краткую биографию этого горе-карьериста сэра Угурбадова из меня знаете? — осторожно спросил я. — Знаю, разумеется. — Тогда мне следует начать не сначала, а с конца, — вздохнул я. — Когда я уже собирался уходить, вернее, просыпаться, Лойса вдруг велел мне передать вам, что у Угурбаду была некая, по его словам, безумная мечта. Добраться до какой-то обратной стороны сердца мира. Он уверен, что вы знаете, что это такое. Еще бы я не знал. Мне показалось, что Джуфин ужасно разволновался, хотя безмолвная речь не так хорошо передает эмоции собеседника. — Еще что-то он тебе сказал? — настойчиво спросил мой шеф. — Я имею в виду на эту тему. Бурная биография у Гурбадо, в том числе его знаменитая победа над дюжиной старших магистров, семилистника, меня не интересует. — И тем не менее, именно это мне пришлось выслушивать всю ночь, — проворчал я. Впрочем, мне было интересно. А что касается этой загадочной обратной стороны сердца мира, Лойса ничего не стал объяснять. Только добавил, что по его расчетам в распоряжении у Гурбада была куча свободного времени, чтобы осуществить свою давнишнюю мечту. И еще он сказал, что вы наверняка объясните мне, какую грандиозную услугу он нам оказывает. Кстати, это действительно так? Он ни капельки не преувеличил, Макс. Скорее уж, поскромничал. Сухо согласился Джуфин. Его информация в корне меняет дело и делает твой сон куда более похожим на дрянное пророчество, чем мне бы хотелось. При встрече я тебе объясню поподробнее. — Ладно, — согласился я. — Когда она состоится, эта самая встреча? — Чем скорее, тем лучше. — Честно, — сказал Джуфин. Я, конечно, обещал тебе 3 дня отдыха и все такое. В общем, забудь. Все неземные удовольствия пока отменяются, к моему величайшему сожалению. Так что приводи себя в порядок и приезжай в управление. — Ладно, — вздохнул я. Вообще-то я ни на секунду не сомневался, что этим все и закончится. Если честно, я тоже, — признался мой шеф. — Ладно уж. Иди умывайся, пей свой бальзам Кахара и вообще становись полноценным членом общества, только в темпе. Отбой. Я невольно улыбнулся. Я сам уж давно перестал употреблять это дурацкое словечко, но мои коллеги все еще его вспоминают время от времени. Умылся я очень быстро. Бальзам Кахара мне так и не понадобился. Почему-то я и без него чувствовал себя вполне прилично. Хотя вроде бы не выспался. Если разобраться, я вообще не спал, а занимался какими-то запредельными штучками. Мои визиты к сэру Лойсо Пандохви меньше всего на свете похожи на нормальный сон. Одним словом, через 15 минут я уже спустился в темное помещение закрытого трактира «Армстронг и Элла» и бесцеремонно полез за стойку. Я здорово надеялся обнаружить там остатки вчерашней камры. Техи готовит ее так вкусно, что мой избалованный организм наотрез отказывался допустить проникновение в свои недра какого-нибудь другого напитка. Мои поиски увенчались успехом. Я водрузил кувшинчик с камрой на крошечную жаровинку и задумчиво уставился в сиреневые сумерки за окном. Я сам не заметил, как меня охватила глубокая печаль. Странное чувство, не похожие на обыкновенную грусть или дурное предчувствие, но совершенно затопившие все мое существо, не оставив места для других чувств. Наверное, что-то подобное испытывают перед смертью те, кто уже давно перестал ее бояться. Кувшинчик весело подпрыгнул на жаровинке. Я решительно тряхнул головой, пытаясь избавиться от опасного, почти сладкого оцепенения, и потянулся за своей любимой кружкой. Через несколько минут я покончил с этим неземным наслаждением. Можно было ехать в управление. В последний момент я решил оставить записку для Техи. Вообще-то в мире, где существует безмолвная речь, писать друг другу записки — не самое модное увлечение, но я еще не такие эксцентрические штучки откалываю время от времени. После непродолжительных раздумий я старательно изобразил на квадратике плотной бумаги совершенно круглое мохнатое существо. Подразумевалось, что это кто-то из наших котят, Армстронг или Элла, невелика разница. Чуть ниже я написал: «Душа моя! Сегодня на рассвете я с ужасом обнаружил у себя в постели вот это. Более того, ты с ним обнималась, так что я пошел рыдать на плече у Джуфина. Боюсь, что рыдать буду долго, ты же знаешь, какой я обстоятельный». Я перечитал эту чушь, остался очень доволен и даже не поленился подняться наверх, чтобы положить записку на свою опустевшую подушку. Честно говоря, мне просто еще никогда не приходилось входить от Техи на рассвете. В это время суток я обычно как раз прихожу, может быть, поэтому мне не хотелось, чтобы она проснулась в одиночестве, не получив немедленного объяснения моего загадочного исчезновения, пусть даже такого идиотского. В доме у моста было почти пусто, как всегда по утрам. Но сэр Джуфин успел не только прочно обосноваться в своем кресле, но и обложиться многочисленными подносами из обжоры. Напротив, как всегда в моем любимом кресле, восседал сэр Кофа. Выражение его лица было самое мечтательное. Кофа как раз дегустировал какое-то новое печенье, последнее изобретение блистательной мадам Жижинды. Эта идиллическая сценка оказала на меня самое благотворное воздействие. Жующие физиономии моих старших коллег совершенно не сочетались с мрачной апокалипсической тематикой всего происходящего. — А ведь ты не так уж задержался, сэр Макс, кто бы мог подумать, — одобрительно сказал Джуфин. — Честно говоря, я предполагал, что ты явишься часа через два, и с порога начнешь ворчать, что не успел позавтракать. Даже не думал, что у меня такая зловещая репутация, — хмыкнул я. Впрочем, я действительно не успел позавтракать, тут вы угадали. А я и не сомневался, — усмехнулся шеф. Ты же готов на любой бессмертный подвиг, чтобы лишний раз пожрать за казенный счет. Я уже улыбался душей. Эта шуточка из коллекции сэра Джуфина Халли была самой бородатой и как ничто другое способствовала восстановлению моего душевного равновесия. — Ты очень вовремя пришел, мальчик. Еще немного я бы доел это изумительное печенье, — приветливо сказал Кофа. — Попробуй, пока не поздно. — Разумеется, попробую. Улыбнулся я, аккуратно извлекая из его тарелки поджаристые печеньцы. Я же затем и пришел, если разобраться. Джуфин терпеливо подождал, пока я закончу хрустеть, наполню камрой свою кружку и жестом фокусника извлеку сигарету из воротника сэра Кофы. Кажется, в последнее время у меня обнаружилась патологическая склонность к дешевым эффектам. — Ну, ты уже закончил шебуршить? — весело спросил он. — А теперь слушай. Главный герой твоих чудесных снов действительно вернулся в Йехо.
Это совершенно точно.
До него я пока не добрался, что само по себе довольно странно, но Кофа умудрился сдержать его слугу, представляешь?
— Не представляю. — Честно сказал я, откуда вы его выцарапали, Кофа?
— Из темноты ночи, — лаконично объяснил Кофа, потом рассмеялся и добавил. — Вообще-то я обнаружил этого парня на пороге Джубатыкского фонтана. У него нашлось дюжина горстей, чтобы заплатить за вход, и он попытался показывать фокусы почтеннейшей публике. Засовывал себе в рот сразу два кулака и обещал местным выпивохам, что если они скинутся и проведут его внутрь, он покажет им кое-что поинтереснее. —
Лихо! — уважительно отозвался я. — По крайней мере, теперь я могу себе представить, как протекают суровые будни нашей городской полиции. Полагаю, им ежедневно приходится сталкиваться с такими чудесами. Честно говоря, им не завидую.
А откуда известно, что этот тип действительно слуга у Гурбада? С его слов, что ли?
Вот именно. С его слов. Парень почему-то сначала решил, что когда мы узнаем, у какого могущественного человека он служит, мы его тут же отпустим. Да еще извинимся на всякий случай. Джуфин неожиданно рассмеялся. Сейчас он дрыхнет в одном из Бубутиных подвалов. Ну, не у себя же его нам держать. Так что тебе еще предстоит на него полюбоваться. Бедняга так перепугался, когда понял, что мы не собираемся его отпускать.
Впрочем, мне кажется, что страх — его естественное состояние. У Гурбада совсем запугал своего верного раба.
Между прочим, парень действительно раб. У Гурбада купил его лет 70 назад на окраине Куманского халифата. Там до сих пор существуют невольничьи рынки. Разумеется, не совсем легально, но власти предпочитают закрывать глаза на это безобразие.
Ну и правильно, наверное. В противном случае стражам Красной пустыни было бы негде продавать своих многочисленных пленников, и охрана границы быстро перестала бы казаться им такой уж увлекательной. Так что наш арестованный когда-то принадлежал к одному из кочевых племен Красной пустыни.
«Он утверждает, что его народ называется Энго», — вставил Кофа. «Помнишь, что такие Энго, Макс?»
«Грешные магистры, так он еще и людоед», — фыркнул я.
«Ох, Джуффин, рассказывайте дальше, а то я сейчас умру от любопытства».
«Этот бедняга говорит о своем хозяине только во множественном числе. Они будут недовольны, они мне приказали и так далее. Можешь себе представить, какие у них чудесные отношения».
Весело продолжал шеф.
«Наверное, сэр Угурбада давно утратил последние остатки разума, и ему действительно приятно постоянно иметь при себе этого запуганного дурачка. Ну, а что касается того, как он к нам попал, это довольно забавно. Мы с Кофой всю ночь рыскали поехал, пытаясь обнаружить Угурбаду. В результате я только заработал головную боль, подозревая, что этот парень каким-то образом учуял, что я ищу его след, и у него нашлось, что мне противопоставить, вот уж никогда бы не подумал. А Кофе досталось хоть что-то.
Ну, уж если я действительно хочу кого-то разыскать, дело непременно заканчивается тем, что ноги послушно приносят меня туда, где я могу повстречать главное действующее лицо, — вздохнул Кофа. Так что я рассчитывал на большее, если честно. Вообще-то мне полагалось привести вам самого Угурбаду, если уж действительно его занесло в Ехо.
Может статься, что Угурбаду уж не тот, что прежде. Ладно, там видно будет. Задумчиво сказал Джуфин. Он красноречиво посмотрел на меня. И я понял, что развивать эту тему пока не стоит. Очевидно, моя дружба с Лойсо по-прежнему должна была оставаться самой страшной тайной Соединенного Королевства.
Но если уж к нам попал этот раб, мы могли бы послать по его следу Нуминориха, нерешительно предложил я. По его запаху Нуминорих легко найдет дом, где...
— Ну, спасибо, сэр Макс. Хорошего ж ты мнения о наших умственных способностях, — проворчал Кофа.
Как только я выяснил, что этот парень — слуга у Гурбадо, я разбудил Нуминориха и сэра Шурфа заодно. Так что они уже успели провести пару часов в совершенно пустом доме возле кладбища Скауба. Ну, Нуминорих уже прислал мне зов и сообщил, что в последнее время в этом доме околачивались два человека. Я полагаю, что одним из них был наш пленник, а второй — сам Угурбада, кто же еще? Но обитатель дома благоразумно ушел оттуда темным путем, так что волшебный нос нашего Нуминориха тут совершенно бессилен. Одного запаха недостаточно, чтобы провести по темному пути такого желторотого новичка.
— А сэр Шурф? —
— удивленно спросил я уж. — Он-то не новичок. — Да, но он не смог обнаружить конец следа. — А без этого никто не может встать на чужой темный путь, — пожал плечами Кофа.
— Так. — Значит, туда должен поехать я.
Я вопросительно посмотрел на Джуфина.
— Поищу там след героя нашего романа. Мастером преследования я в свое время уже прикидывался, да и с темным путем, хвала магистрам, до сих пор с горем пополам справлялся.
— Да, я тоже так подумал, — кивнул Джуфин. — Пожалуй, мне следует составить тебе компанию, мало ли что. — Ну что, поехали или сначала допросим нашего свидетеля? У меня большие надежды на твой смертный шар.
На этот раз нам нужно не разговорить арестованного, он без того согласен отвечать на все вопросы, а заставить его высказываться более осмысленно, чем до сих пор. Честно говоря, уже после третьего ответа я понял, что больше не могу слушать это дебильное лопотание.
«Попробуем», — улыбнулся я. «Если выяснится, что мои смертные шары действительно могут сделать кого-нибудь умнее, я, пожалуй, примусь за обработку всего человечества. Делать буду». Инкогнито? Свои дела, в свободное от работы время даже не стану настаивать на том, что мой труд должен оплачиваться. В глубине души я добрый и бескорыстный. Представляете, в каком прекрасном мире мы будем жить через несколько миллионов лет?
Заманчивая перспектива.
Задумчиво согласился Джуфин и решительно покинул кресло.
Ладно, поехали. Допросить этого беднягу мы всегда успеем.
Кроме того, я все-таки не верю, что он действительно поумнеет. Ты уж извини, сэр Макс, даже твои смертные шары тут не помогут. Кофа, вы пока покараульте наше замечательное заведение.
Ладно.
Жалко мне, что ли?
Благодушно отозвался Кофа. К тому же с минуты на минуту сюда заявится сэр Шурф и Нуминорих. Я просто обязан угостить их чем-нибудь вкусненьким после этой дурацкой побудки за час до рассвета.
Тоже верно.
— Сэр Макс, отклеивайся от своего кресла, я тебя вытряхну,
— грозно пообещал Джуфин. Я скорчил перепуганную рожу и вскочил на ноги.
— Господа, почтеннейшие начальники приказывают мне поторопиться, — жалобно сказал я Кофе. — Они не велят мне сидеть в кресле, а я всегда повинуюсь их приказам.
— О, из тебя получился бы просто отличный раб, мальчик. Куда уж этому большеротому Энго? — одобрительно отозвался Кофе.
«Вы мне льстите!» — улыбнулся я и пулей вылетел в коридор вслед за скрывшимся там Джуфином.
«Но так что это за обратная сторона сердца мира?» — спросил я, беря за рычаг Амобилера. «И чего нам следует ожидать, если этот горе-карьерист Угурбадо действительно ее нашел?»
«Если уж Угурбадо побывал там, нам следует готовиться к худшему». — Неожиданно мрачно, — сказал Джуфин, — поэтому я и решил с тобой поехать.
— Рассказывайте, — попросил я, — у нас есть минут 10, если не больше. Все-таки кладбище Скауба — это ж почти другой континент.
— Твоя правда,
— задумчиво согласился Джуфин.
— А что касается обратной стороны сердца мира? — Ох, Макс, я даже не знаю, с чего начать.
— Ну, есть такая... Известная древняя формула, которая гласит, что сердце мира дарит могущество всем, а его обратная сторона — каждому. Довольно красивый способ подпустить туману, верно? Но кроме того, существуют факты. Во-первых, наше знаменитое сердце мира, которое находится в середине острова Холоми и делает всех жителей Угуланда куда более могущественными магами, чем прочие обитатели нашего мира, представляет собой не точку и не пятно, а стержень, — кивнул я. Будете смеяться, но это я знаю. Обитатели Черхавла не поленились прочитать нам с Кафой целую лекцию на эту интригующую тему, так что теперь я самый умный, такой умный, что мне следует ночевать в сейфе.
— А я и забыл, что ты успел получить такое хорошее образование, — улыбнулся Джуфин. — Тем лучше. Тебе легче будет понять мои объяснения.
— Ну вот. А теперь представь себе, если наша планета насажена на этот невидимый стержень, один конец которого соприкасается с островом Холоми, то
Должен быть и другой конец, — энергично закивал я. —
Молодец. Соображаешь, только не забывай следить за дорогой, ладно?
А я и слежу, — обиженно сказал я.
Когда я действительно перестану за ней следить, вы поймете это, сосчитав трупы раздавленных прохожих. Лучше скажите, в каком месте выходит на поверхность этот самый загадочный второй конец стержня? Что там творится?
Да ничего особенного. А вернее, никто толком не знает, что именно там творится, поскольку там ничего нет, кроме океанского дна под несколькими милями воды. За свою долгую жизнь я слышал множество диких версий касательно того, что именно творится на этом самом дне. Не буду утруждать себя их изложением, поскольку я совершенно точно знаю, что там находится на самом деле.
— Знаете? — восхищенно переспросил я.
— Ага, — спокойно кивнул мой шеф. — Там обитает неописуемая тварь. Возможно, даже дальняя родственница того чудовища из залива Ишма, которая этой зимой появилась в Хуроне. Она готова сожрать каждого, кто решится заявиться на ее территорию. Но некоторых она выплевывает или как-то иначе извергает из своего организма, кто ее знает. Джуффин гнусно хихикнул, и по его злорадной улыбке я сразу догадался, какого рода версии у него была на сей счет, а потом снова стал серьезным и, на мой вкус, даже слишком.
— Какая гадость, — искренне сказал я, — и что за коврижки полагаются героям, отважно отдавшим себя на ужин этой голодающей зверушки?
— А вот коврижки-то как раз им полагаются самые соблазнительные, — задумчиво отозвался Джуффин. — Из пасти чудовища возвращается совершенно другой человек. Или даже не человек. Кому как повезет. В общем, считается, что, побывав в утробе этой твари, любой человек обретает невиданное могущество. Максимально для него возможны. У всякого есть свои собственные пределы, знаешь ли, но даже самый занюханный гугландский фермер после такого приключения вполне мог бы потягаться чуть не с Лойса Пондохвой, поскольку тайные возможности человека почти безграничны.
— Ничего себе! — с ужасом сказал я. — Знаете, Джуффин, кажется, эта непоседа земля собирается уйти из-под моих ног.
— Верю, — кивнул мой шеф. — Счастье еще, что добраться туда довольно затруднительно. Кроме того, в нашем мире не так уж много безумцев, готовых сунуться в пасть неведомого чудовища ради какого-то возможного могущества. И самое главное — уши, до которых доползла эта тайна, можно пересчитать по пальцам.
— Да, это неплохо, — вздохнул я. — Странно, что сэр Лойс туда не сунулся. По-моему, приключение вполне в его вкусе.
— Ты его еще плохо знаешь, — усмехнулся Джуффин. — Приключение действительно вполне в его вкусе. Тут ты не ошибаешься. Но этот гордец Лойса всегда был совершенно уверен, что способен взять все, что ему требуется, без помощи всяких там экзотических чудовищ, и вообще без чьей бы то ни было помощи, собственно говоря, можешь расспросить его самого при случае. Слушайте, но если Угурбадо действительно осуществил свою голубую мечту, нам предстоит иметь дело с очень серьезным противником, да?
— Да, — сухо подтвердил Джуффин.
И вдруг неожиданно улыбнулся. — Не переживай, сэр Макс. Честно говоря, меня еще ни разу никто не ел. И тем не менее у меня не так уж мало могущества и богатый опыт общения с серьезными противниками. Можешь мне поверить. Да ты и сам не подарок. Так что сэр Угурбадо может начинать жевать свою скабу.
— Быть того не может, чтобы мы и с кем-то не справились. Между прочим, мы уже почти приехали. Поворачивая налево и останавливаясь около серого одноэтажного дома, похожего на заброшенный сортир. Уж не знаю, как этот дом может быть на него похож, но наш Нуменорих описал его именно таким образом.
Удивительное дело. Но серый одноэтажный дом, неприветливо возвышавшийся в конце узенького безымянного переулка, действительно чем-то напоминал именно заброшенный сортир. Полагаю, это было самое уродливое здание в Йехо.
При взгляде на него я так и не смог представить себе, что в этом унылом, обшарпанном сооружении когда-то обитали живые люди. — Добро пожаловать! — ехидно сказал Джуффин, распахивая передо мной расшатанную деревянную дверь. — Да уж! Стоит отправиться на обратную сторону сердца мира и скормить себя какой-то неведомой зверюги, чтобы в финале получить в свое распоряжение такую роскошную резиденцию. Надо бы и мне похлопотать на сей счет, — проворчал я, брезгливо оглядывая пустой пыльный холл. — А вы часом не планируете стать могущественной какашкой этой глубоководной твари, Джуффин? Кажется, меня начинало серьезно заносить. Верный признак того, что дело попахивает керосином и прочими неприятностями. — Я еще слишком молод для такого ответственного шага, — фыркнул мой шеф. — Мне бы еще порезвиться пару тысячелетий. Уж потом можно записываться в могущественные какашки, это надо же. Теперь у нас наконец-то есть каноническое определение для всех, кто погостил на обратной стороне сердца мира. Так мило с твоей стороны. — А мне здесь не нравится, — честно сказал я. — Мелифару на моем месте непременно спросил бы у вас, где музыка, где девочки. Я готов обойтись без этих излишеств, но мне здесь ужасно не нравится. — Можешь объяснить, почему? — тут же спросил Джуффин. — Не могу, наверное, — буркнул я. — Или все-таки могу. — Знаете, в юности у меня были довольно-таки странные приятели. Впрочем, то же самое я могу сказать о себе и сейчас. Среди них подались самые натуральные психи и просто ребята с так называемой милой сумасшедшенкой. В общем, я знал немало людей, у которых были сложности с душевным здоровьем, так что мне пару раз доводилось навещать их в таких специальных заведениях, где делают вид, что лечат сумасшедших. На мой взгляд, их там только больше мучают. Ну, да это к делу не относится. На моей родине это более чем паскудные места, Джуффин. На здешние приюты безумных они совершенно не похожи. В общем, дело не только в том, что беднягам там не слишком комфортно живется. Может быть, хуже всего гнетущая атмосфера, которая там царит. Воздух безнадежно отравлен присутствием большого количества страдающих людей в тесном замкнутом пространстве, так что им по-настоящему неприятно дышать. Впрочем, в других больницах это тоже ощущается, но не так остро. Я понятно объясняю? — Ты не слишком понятно объясняешь, но ты так увлекся воспоминаниями, что все эти ощущения, которые ты пытался описать, на какое-то мгновение снова вернулись к тебе. Задумчиво кивнул Джуффин так, что я уже примерно представляю, о чем идет речь. — А с чего ты вообще отправился в путешествие по страницам своей бурной юности? — Здесь такая же тягостная атмосфера, — угрюмо сказал я. — Мне и в голову не приходило, что в этом прекрасном мире может существовать что-то в таком роде. Даже в спальне вашего соседа, Маклука, было повеселее, несмотря на всякую запредельную пакость, которая поселилась в его зеркале. — Правда? — удивленно спросил Джуффин. — Да, это действительно странно. Впрочем, мне тоже не нравится воздух этого места. Ладно, пошли прогуляемся по дворцу сэра Угурбаду.